Разбор полета.
20:05 в столице. Сегодня такой внеурочный выпуск разбора полета, и гости наши Виктория Скрипаль, у которой мы будем спрашивать об определяющем жизненном решении, видимо, но в самом конце, да, как традиционно мы это делаем, сегодня этого не будет. Виктория Скрипаль, человек, ставший известным в публичном поле после всем хорошо ставшего известным другого инцидента, инцидента в Солсбери.
Ну, собственно, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и двоюродная сестра его дочери Юлии. Сегодня в прямом эфире «Эхо Москвы». Меня зовут Андрей Жов, моего соведущего Стас Крючков. Мы работаем в прямом эфире. Те, кто постоянно слушает «Эхо Москвы», уже знают, как можно связаться с нашей студией. Если же вы в этом деле новичок, то плюс 7985-970-4545 – это номер для ваших сообщений. Вопросы, комментарии, реплики также можно отправлять через Твиттер. Для этого есть аккаунт «Вызван». Существует и форма на сайте «Эхо Москвы». Ссылочка есть такая «Задать вопрос». Ну и, само собой, нас можно не только слушать по радио, увидеть все, что происходит в этой студии, можно в прямой трансляции программы «Разбор полета» на YouTube-канале «Эхо», ну и на сайте «Эхо» в сетевизоре. Там тоже есть
сейчас
такая вкладочка.
Сейчас вышли в заставки.
Тем не менее.
Юля, давайте сразу. Вот характер ваших родственных связей с Сергеем и Юлией Скрипалем определим.
Виктория.
Виктория.
Вот. В последнее время меня все называют Юлией.
Даже некоторые слушатели на сайте, которые писали вопросы, вас перепутали с вашей сестрой.
Да, как-то.
Ну, итак, двоюродная сестра и племянница.
Двоюродная сестра.
И уровень доверительности ваших отношений до инцидента.
Ну, нормальные родственники. Как? Я не знаю.
Созванивались, как-то посещали друг друга там на дни рождения.
Ну, я не скажу, что это было вот в последнее время так уж часто, потому что он, простите, жил в Лондоне, а мы живем в городе Ярославль. Вот. Соответственно, вот. С Юлей мы двоюродные сестры, они родные. И как бы вот разница у нас великоватая, 12 лет. Ну, мы вместе не росли, потому что она практически не жила в России в то время с папой по командировкам. Ну, отношения были нормальные.
А я так понимаю, Юля – это дочь
Сергея Викторовича.
Дочь Сергея Викторовича, а вы, соответственно,
дочь
его
Валерия Викторовича, старшего
его
брата.
Его старшего брата.
И
все,
вы живете вместе с матерью.
Да, с 14 лет я живу с его родителями. Да, то есть это было совместно принятое решение семьи, вот, так как он уезжал во все командировки, вот, папа жил в Казахстане, служил, вот, и, ну, мои родители в разводе, и, соответственно, вот было принято такое решение, мной было принято такое решение в 14 лет, что я живу с ними, и всех это решение вполне устроило.
Виктория, вы знали, чем занимался ваш родственник еще до вот этих всех разоблачений, шпионских обменов, или детали своей биографии, как положено разведчику, он не выдавал?
Да, ну, естественно, не знали. Вот как мы можем знать детали? Я для него ребенок, поймите, мы для него дети.
У меня просто шпионов в окружении нет, я даже не знаю, как это устроено. Ну, интересно, из первых уст это услышать.
Ну, давайте так, да, вот как он мог ко мне относиться и как он мог мне что-то рассказывать, если я родилась 24 июля 1972 года, вот, а 29 июля у него была свадьба 1972 года, и 30 июля они забирали меня из роддома. Вот, ну,
Виктория, давайте так, вот кем дядя Сергей работал? В семье же об этом говорили?
Ну, все знали, что он, да, что он закончил эту академию, мы все знали. Это все знали, это ни для кого не было секретом, что да, он закончил академию генштаба. Все это знали, что его образование, и что он поехал на Мальту, что он поехал туда старым секретарем, что он разведчик. Это, конечно, мы знали. Но при этом делиться с нами какой-то там своей разведывательной информацией, это все, ну, это не, это, этого никогда не было. Ну, это понятно, что ну кто. Вот. Да, в детстве мне было смешно, когда он там Саша, допустим, Саша оставался в Москве, когда он там ему говорил, там наставлял его, да, как положено, что Саш, если там будут подходить на улице, ты должен позвонить там этому человеку. Все. Я как ребенок, я была старше на 2 года, мне было смешно. Он говорит, ты многого еще не понимаешь. Ну, мне это было смешно. Ну, знаете, как это вот такое, знаете, ну, мы же все росли в Советском Союзе. Мы не росли.
Знаете, на определенном этапе Советский Союз закончился, а вот августовское решение 2006 года. Суд выяснил, что Сергей Скрипаль, скажем так, разведчик вдвойне, оно стало удивительным для семьи.
Для семьи, да. Для семьи, да. Ну, во-первых, мы в 2000, начнем с того, что мы уже в 2004 году знали, что он арестован. Вот, допустим, ну, мы только бабушке не говорили. Единственное, да, он приехал, похоронил отца 25 сентября 2004 года. Вот, и после этого, то есть вот он уехал, и после этого его задержали.
Это внесло коррективы вот в эмоцию отношений
нет,
с ним?
Нет.
То есть он остался прежним?
Для нас, да. Еще раз говорю, для меня, вот я везде говорю, де юра, есть решение суда. Я его принимаю, соглашаюсь я с ним или нет, но соглашаюсь, де юра. Де факто, как он был для меня хорошим и любимым человеком, так он для меня хорошим и любимым человеком остался.
Такое же монолитное отношение к Сергею Скрипалю во всей семье?
Во всей.
Ничто не изменилось?
Вот понимаете, некоторые политики, допустим, сейчас говорят, что я такая сякая, моя сестра, мы такие сякие, что мы не поменяли свою фамилию, остались даже выйдя замуж за свою фамилию, что мы такие же, типа того, что британские разведчики, как и он, потому что мы должны были от него отречься, даже тем самым взяв фамилию мужей, и вот отойти от него как-то, и вообще с ним не общаться. То есть вот мы должны были вот это, типа, такие вот это. Я опять же говорю, что по своим идеологическим соображениям я ярый коммунист.
Вот. Член партии?
Нет. Нет. Вот.
Но такого не дошло.
Моя идеология... Ну, мне не удалось вступить в партию, потому что Советский Союз развалился. Как раз в тот год, когда я должна...
Геннадий Андреевич, он тут вот. КПРФ. Да. Чего? Можно попробовать.
Ну, вот.
Но сейчас, наверное,
это
сложно уже будет.
Да. Вот. Поэтому это я говорю, что да. То есть, вот. Моя идеология такая. Я вот как выросла в Советском Союзе, как меня учили, как меня воспитывали, я на этом и осталась. Вот.
Ну, смотрите, уже после этого шпионского скандала вы, Сергей, ни разу не навещали в Великобританию, у вас нету
нет
заграничных поездок туда?
Нет, туда я не летала, потому что, во-первых, в 2008 году у меня родился сын.
Угу.
Вот, потому что ну, у нас там свои проблемы со здоровьем у ребенка. Мне никуда. И его мама с нами жила все время. То есть оставить ее... Ну, мы хотели сначала, когда вот это все случилось, когда только его поменяли, да, мы узнавали, можем ли мы, чтобы она туда полетела. То есть делать ей загранпаспорт, все. По состоянию здоровья нам врачи запретили. Ну, ей летать.
Вот. А вот со своей стороны, с точки зрения закона, для визитов Сергея Скрипаля на родину препятствия были? Ведь его же не лишали российского гражданства.
Нет, его не лишали российского гражданства. Он поставил, он сказал, что я не полечу в Россию.
А он как это мотивировал? Чем он это объяснял?
Он сказал, что мне не дадут даже сойти с трапа самолета.
И намекал на какое-то силовое разрешение проблемы? Так называемая проблема с собой.
Да.
Ну, казалось бы, обмен произошел, инцидент исчерпан.
Понимаете, мы же не знаем, вот да, они подписали, что они все сознались, да, что такое помилование. Они сознались все в своих грехах, как говорится, да, все подписали вот это все. Их помиловали. Мы же не знаем, какие там, ну, что там было, какое там было еще
условия,
да, этого помилования. Что-то никто из них обратно не вернулся, понимаете, их улетело четверо, и все там вот четверо.
В прямом эфире «Эхо Москвы» племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, двоюродная сестра его дочери Юлия, Виктория Скрипаль. Меня зовут Андрей Ежов, Стас Крючков, мой соведущий. Плюс 7-985-970-45-45, номер для сообщений. Если у вас есть вопросы, реплики и комментарии, а я уверен, они у вас есть, присылайте. И нас можно еще не только слушать по радио, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Там тоже есть чат, пишите, присоединяйтесь.
Виктория, у меня есть два вопроса относительно Юлии. Во-первых, насколько частыми были ее визиты в Солсбери к отцу? И, во-вторых, откуда мы достоверно знаем, что девушка, которая, строго говоря, находилась некоторое время в больнице в Солсбери, это Юлия, кроме как по опубликованной записи разговора, собственно, проверить подлинность, которую мы тоже вряд ли можем.
Про разговор, да, мы отдельно поговорим.
Ни фотографии, ни видео этой девушки.
Вот смотрите, начнем с того, что сначала, когда Сергей Викторович улетел в Солсбери, да, ну, в Великобританию, то есть через месяц туда улетела вся семья.
Кстати, прошу прощения, перебью. Почему Солсбери? Он как-то мотивировал, почему он объявил именно это место?
Ну,
да.
Понимаете, он просто улетел в Великобританию. То есть они хотели выбрать пригород Лондона поспокойнее вот это. И когда, то есть они приехали, им выдали сначала служебную жилплощадь, где они жили. То есть и Великобритания предоставила вот им деньги на покупку дома и машины. Была определенная сумма, и они смотрели пригород.
Это не совсем пригород, там часа два, по-моему, езды от Лондона.
Вот, а они смотрели домик где-то, именно дом они хотели. То есть не квартиру, ничего, а именно дом где-то в пригороде. Выбрали. Почему они выбрали Солсбери, не знаю. Им понравился этот дом. Все, вот они его купили, они сделали ремонт, они стали там жить всей семьей. То есть они стали там жить вчетвером.
Четыре человека.
Сергей Викторович и Людмила Александровна сразу получили гражданство. А Юля и Александр, это старший сын Сергея Викторовича, они получили вид на жительство.
У вас не было права, может быть, какого-то тоже стать подданным Соединенного Королевства,
когда родственница? Вот, когда разваливался Союз, знаете, я почему-то вот не выбрала литовское гражданство, хотя у меня было такое право со дня моего рождения, понимаете?
И не пожалели до сих пор?
И до сих пор не пожалела. Я осталась жить в России. Если бы у меня было такое желание, знаете, вот когда появились все соцсети, у меня друзья спрашивали, ты что там делаешь? Почему ты еще не там, не на Западе? Я говорю, ребят, мне здесь все устраивает.
Ну, в общем, логичный вопрос, особенно учитывая, что происходит за окном.
Вот. Так вот, возвращаясь к Юле и ее визиту.
Да. Ну, вот потом, когда вот не стало Людмилы Александровны, то есть это все, вот Юля решила вернуться жить в Москву. В Москве осталась двухкомнатная квартира, все, она решила вернуться и жить в Москве. Вот. Ну, некоторые предположения есть, что там вот из-за любви. Ну, хорошо, вернулась, стала жить в Москве. Но она практически каждые 3 месяца туда летала. То есть она летала туда часто к отцу.
Вы знали о последнем визите?
Я сказала, мы особо об этом не распространяли. Она летала и летала к отцу. Он звонил накануне, за неделю до того, как она должна была к нему вот как раз прилететь. Он разговаривал с бабушкой. Ну, я, то есть, не брала трубку. То есть, это, дочка взяла трубку и передала трубку матери. Поэтому я с ним не разговаривала. Если бы я взяла трубку, то, конечно, бы он мне сказал, что вот ко мне Юля прилетит. Он все время говорил, ну, какие вот там жизненные, да, этапы его жизни происходят, если это все. Может, он бабушке сказал, ну, бабушка, как, что Сергей сказал? Все хорошо, здоровье нормально, нормально. Сахар нормальный, сахар высокий. Ну, как бы это у нас семейная.
Он ставит диабет.
У него есть диабет, да. У него очень высокий сахар, он на инсулине.
Виктория, вот о том, что случилось 4 марта в Солсбери, вы каким образом узнали? Как и вся страна из новостей, что почувствовали? Что
я не знаю,
позвонили,
вы
связались? Вы
можете, из новостей, я из социальных, я из интернета 4 числа.
Вот. Новости это бывает, собственно говоря, и в интернете.
Вот, ну, то есть первое опубликовали, по-моему, BBC вышло там, что вот найдено на скамейке, вот, типа бывший разведчик Сергей Викторович Скрипаль и неизвестная женщина 33 лет. И тут понеслось.
Вы сразу поняли, что это...
Нет, Юля. Я сразу... То есть, мне, ну, просто там несколько позвонили друзья, сказали, посмотрите, это, наверное, тебя касается. Ну, не мужу моему позвонили, говорит, посмотри, это касается твоей жены, скорее всего. Я говорю, чего там меня обсуждаете? Он говорит, ничего, сиди, смотри телевизор. Потом, когда он открыл, он говорит, открывай быстро интернет. Ну, я тут же открыл интернет, он говорит, вот, давай. Вот.
И ваши действия сразу?
Первым действием я позвонила Юле. На сотовый.
Ну, естественно, никто не ответил.
Никто. Все, телефон был уже выключен. И написал в соцсетях. Юля, знаю, что с папой, что с тобой.
Слушайте, Виктория, а кто-нибудь, не знаю, из соседей, но так или иначе, за эти годы, которые они жили там вчетвером, обзавелись какими-то связями? Вы с кем-то можете, могли, не знаю, сконтактироваться по поводу, вот узнать по поводу состояния их? Соседи, не знаю, какие-то друзья. В Великобритании, естественно.
Нет.
То есть они такой замкнутый образ жизни
получают? Ну, они жили между собой, они с соседями общались, говорили, что да, вот когда они переехали, там соседи пришли, там, что вот принесли свои пироги, там, это все. Но они общались с соседями, но при этом ни телефонов соседей, ничего у нас не было. У меня был его телефон, его сотовый телефон, телефон там, допустим, когда Людмила Санна была жива, ее, Юлин, Сашин, то есть эти телефоны-то все были. Мы звонили ему на телефон, на домашний, если нам что-то было нужно, там автоответчик голосом Юли, поэтому вот эта вот часть у нас все-таки сохранилась. Слава богу, голос Юли хоть немножко, чтобы было с чем сравнивать, чтобы не говорили, что я фейки тут делаю. Вот. То есть мы вот... Звонили туда, он, ну, то есть говорили, что вот это там говорила, дядя Сереж, это я. И он снимал трубку. Все. Вот.
То есть... 66-летний мужчина жил один, к нему наездами приезжала дочь или была домработница какая-то?
Ну, говорят, что приходила какая-то женщина раз в неделю убирать. Вот. Но он вообще сам мог все совсем справляться.
Итак, 4 марта вы узнаете из социальных сетей о том, что...
Не из социальных сетей, из интернета.
Хорошо.
интернет.
Так, подождите, сайт bbc.co.uk, правильно?
Ну, скорее всего, да.
Скорее всего.
Да.
Не
да.
помните.
О том, что...
На допросе.
Сергей Викторович Скрипаль попал вот в такую предрягу, и с ним 33-летняя женщина. То есть на данный момент у Юлии Скрипаль речи еще не идет. То есть информация о том, что это дочь Сергея Скрипаля пошла...
От меня.
Существенно позднее от вас.
На следующий день.
Угу. А вы как-то сами с инициативой вышли? Со стороны посольств и МИДа.
Нет, вот давайте начнем, да. Вот произошло это. Значит, 4 число. Время, московское время, 6 часов вечера. Когда мы узнаем эту информацию. Ну, там вот разница эти 2 часа. Да, там в Солсбери было 4, у нас 6. Вот где-то так. Соответственно, куда мне уже бежать, куда мне звонить 4 числа? Я, конечно, понимаю, что уже все. Вечер. Ну, то есть... Это вечер. У нас и туда не позвонишь, и там уже все работу закончили, и здесь все работу закончили. Вот. 5 число утром, в 10 утра. В 9 утра я увидела сообщение от корреспондентов BBC, что вот можно ли с вами связаться. Я лично сама.
Они вас разыскали моментально?
Ну, через социальные сети, да. Я лично сама написала свой номер телефона. Это единственные люди, которым номер телефона я давала сама. Это, говорит, вот я дала сама. Мне позвонили, и я сказала, я говорю, это Юлия Скрипаль, его дочь. Вот.
Откуда у вас была такая уверенность?
Да потому что если Юля не отвечает, значит, я точно знала, что это она. Стопудово она. Ну, нет у него никаких женщин. Не таскался ни за какими женщинами. Нет у него, все, нет у него семьи. Умерла жена, умер сын, все, осталась одна дочка. И общался он только с дочерью. Вот.
Виктория.
Пойдем дальше.
Да.
Дальше. Идем дальше по ходу. Вот. Я ей говорю, что это дочь. Все. Вот. И она тут же... красной строкой, что это никакая там не последняя любовь там полковника, там и все это такое прочее, все это грязь тут же прекращается. На ваших тоже там мессенджерах я вас все читала.
На вас прям со Стасом.
Вот. Ну, там вот у вас, когда их в Москве, там, если есть какая-то вот эта тематика, там потом люди пишут, интересно.
А, комментарии вы имеете? Комментарии. Ну, конечно, там интересно. Тут вы бы знали, что сейчас пишут в чате.
Почитай вечером. Вот. И, значит, это... И тут же в 10 часов утра я звоню в посольство Великобритании здесь, наше, в Москве.
Угу.
Вот.
Не в российское посольство. Не,
первым делом я звоню сюда, в Москву, потому что там еще ничего не открыто, ну, как бы разница во времени. Звоню. Ну, мне там везде на английском языке. Я говорю, I'm sorry, I speak Russian. Думаю, ну, кто-то же должен у них по-русски говорить. Ну, думаю, ну, там написано пресс-служба. Думаю, ну, там-то люди русские. При службе-то уж явно должны говорить по-русски. Звоню, говорю, вот я такая-то, такая-то. И я говорю, какие мне документы надо предоставить вам, чтобы узнать о состоянии здоровья вот Сергея Викторовича и узнать, что за девушка там с ним.
Вы при этом дома в Ярославле находитесь?
Дома в Ярославле. Звоню. На сайтах-то, пожалуйста, сейчас у всех есть сайты. То есть,
там же фигурировала информация о том, что это Солсбери. Вот так напрямую позвонить в госпиталь Солсбери.
Плюс 44 и дальше там 10.
А мысли, знаете, почему не возникла напрямую позвонить Солсбери, потому что BBC, оно стало меня как бы вести. То есть они мне стали давать всю информацию, что там происходит. Что вот их перевели на второй уровень, то есть вот, ну, типа средний уровень, да, тяжести. Теперь их перевели на третий, там полицейские, там солдаты и там кордон.
Угу.
То есть звонить как? Я позвоню, я русскоязычная, я не говорю по-английски. Еще один момент. То есть мне нужен, как говорится, переводчик. И мне говорят, там кордон, никого не пускают, все засекречено. Как я могу туда позвонить и что-то спросить, если даже корреспондентам, которые там внизу и их ниже стоят, и их ниже.
Вот, это первые дни. В последующем вы все же пытались звонить.
Ну, в последующем, да. Говорит, давайте попробуем позвонить. Я говорю, ну, давайте попробуем. Я же знал, чем закончится.
А закончилось это?
А закончилось это. Мы вам перезвоним.
Смотрите, Виктория, получается, что ближе родственников у Сергея и у Юлии нет в России.
Ну, то в России
вы, по сути, ближайшие.
Самый ближайший мама, потом я и моя сестра.
Смотрите, спустя некоторое время после всей этой истории, я так понимаю, вы были в неведении долгое время, что происходит с вашими родственниками, появилась аудиозапись разговора, который показал телеканал «Россия-1».
Вы... происходит.
Так, то есть вы... раскопали каким-то образом. Давайте здесь остановимся подробнее.
Вам позвонили?
Ну, позвонили после того, когда уже с телеэкранов обратились, что, ребят, ну, надо как-то... Почему не звонят тогда? Вот. И сразу на следующий день после... Вообще все происходило очень интересно. То есть мне стоило только об этом заявить, и тут же это происходило. Вот.
Понимаете? Волшебство.
Да. Ну, я не знаю. Люди не верят в чудеса. Я не верю в чудеса. Вы верите в чудеса?
И запись это тоже так вот по наитию быстренько возникла.
А запись возникла очень просто.
Вы хорошо технически подкованный человек.
Да нет, вообще плохо. Плохо. Я простой бухгалтер.
Ну, смогли.
Но вы все разговоры записываете с подозрительно хорошим качеством аудио или нет?
Как да нет, получилось? Ну на телефоне стоит просто программа.
То есть она пишет все звонки. У меня просто все совершенно не так. Мы потом научите меня после программы.
Да, пожалуйста, вот я вам покажу эту программу, ставьте. У меня муж системный администратор. Если вы хотите сказать, почему у меня телефон хорошо подкован, потому что у меня муж системный администратор.
Это просто один из вопросов был такой интересный.
Да, ну, был такой вопрос. Сейчас человек этот, я понимаю, ему очень плохо, я его не называю. Не буду. Но он мне все время говорил, вот я все записываю, я про тебя все слышу, вот ты это. Я прихожу домой, меня начинает трясти. Я говорю, понимаешь, вот так вот все это. Мне вот так, он говорит, ну хорошо, давай я тебе поставлю программу, и пусть у тебя все пишется. И ты ему тоже скажешь, я тоже записываю то, что вы говорите.
Если у вас к этому времени такие доверительные отношения относительно сложились с BBC, почему эта запись была предоставлена...
BBC тоже в первую очередь?
Да.
Нет, подождите. Эксклюзивно это была программа 60 минут с влюбленными ведущими Скобеевой и...
Зачем же вы такое говорите? Эта запись ушла сразу в 4 адреса. Сразу же ушла в 4 адреса BBC, в Великобританию, вот им, и на первый канал, на наш, и на Россию. Кто
то есть Россия соврала насчет эксклюзива, о них плашка висела.
Я не знаю, не кто быстрее из них побежал, то это BBC тут же получила то же самое. Я могу вам показать, он у меня есть, я отправляла всем. То есть я отправляла сразу в 4 адреса. Первым отправила BBC, потом нашим. Ну, просто наши... Кто-то быстрее добежал. Вот, и все.
Ну, первыми опубликовали.
Кто первый опубликовал, да. Я не скрываю о том, что как бы я отправила в 4 адреса сразу же.
Вы позже высказывали версию об отравлении ваших родственников несвежей рыбой. Почему именно такое предположение вы сделали?
Ну, потому что вы видели счета из этих ресторанов?
Откуда же я их видел?
Ну, вот видите, я не видела, никто их не видел, BBC не видела.
Так вот почему с рыбой-то?
Я спрашиваю, что с животными? То есть Следственный комитет посылает ноту, где животные. Тут же животные почему-то у нас уже кремированные.
Огнеметом.
Да, вот, понимаете. И самое-то главное, что кремированные. Две морские свиски и русский кот. А гаденыш-британец бегает до сих пор по Британии.
Ну, это потому что вот. Заинтересованная страна.
Да, понимаете, ну вот я не знаю, заинтересованная или нет. Я говорю, я никого не обвиняю. Понимаете, я не исключаю никаких версий, потому что я не знаю ничего, меня туда не пускают.
Ну, то есть с рыбой это просто ваше предположение.
А я говорю, так они зашли в ресторан.
Так это же пиццерия была итальянская.
Так пицца с рыбой. А вы никогда не ели пиццу с морепродуктами? Я не сказала, что рыба. Я сказала, что с морепродуктами.
Просто вас цитировали по-разному, в разные СМИ.
Вот. Я сразу сказала, морепродуктами. Вы ели пиццу с морепродуктами? А отравление в России пиццей с морепродуктами? Вы просто не представляете, какое количество.
Ну, одно дело Россия, а там-то море поближе.
Ну, что? А, море поближе?
Угу. Там посвежее.
А, посвежее? Ну, я не знаю. Как готовить, вы понимаете?
Так а что со счетами? При чем здесь счета?
Счета про что?
Из ресторана.
Я говорю, так покажите нам, что они ели.
Ага.
Вы знаете, что они ели, что они пили? Никто не знает об этом. Это тоже умалчивается. Вот. Где гарантия, что это не было пищевое отравление, и просто кто-то этим не воспользовался?
Я просто плохо представляю себе пищевое отравление, последствиями которого становится вот это вот диссоциативное поведение на лавочке.
Почему?
В центре города.
Ну, просто сознание... так... Ну, там было написано, что Юля потеряла сознание, а он был еще вот в таком... Почему? Отравление пищевыми продуктами, пожалуйста. Ну, тут уже сказали, что это отравление, там, я не знаю, сначала... Нет, первая версия. Ну, давайте так. Вот 5 числа так. Я звоню в посольство. Меня отфутболивают. Посольство говорит, звоните в свое. Я дожидаюсь, думаю, ну, в 12 часов я позвоню. Я позвонила не в 12, а в 2. В наше посольство в Великобритании. Это было 2 часа дня по Москве. Можете записать мне хронометраж. Вот. Я звоню, говорю, я такая-то, такая-то. Что мне надо сделать? Как мне подтвердиться? И чтобы вы могли узнать тогда вот что с Юлей. Потому что я не могу сейчас туда полететь. Потому что у меня даже нет заграничных загранпаспорт и все. Мне сказали, вот пришлите такие-то, такие-то документы, подтвердите свое родство в течение часа, так как у меня дома хоум-офис. Я тут же делаю все эти документы, все сканы, отсылаю. И тут же, вот считайте, в 3 часа идет нота наша. Вот, заявление о том, кто это и что это. Но в 4 часа уже выступает Борис Джонс, который с моих слов говорит, что это Юлия Скрипаль.
Борис Джонсон. У нас племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в прямом эфире в программе «Разбор полета». Здесь внеплановая такая история произошла. Мы вернемся в эту студию, и вот этот вот сложный хронометраж событий начала марта продолжим разбирать. Я Андрей Ежов, Стас Крючков, мой соведущий, Оксана Пашина сейчас вам расскажет о самых свежих новостях.
Разбор полета. Разбор полета.
20:35 московское время. В эфире «Эхо Москвы». Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, двоюродная сестра его дочери Юлия, Виктория. В программе в неплановом выпуске программы «Разбор полета». Станислав Крючков напротив меня, мой соведущий. Меня же зовут Андрей Ежов. Мы работаем в прямом эфире. Плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших сообщений. Есть и трансляция на основном YouTube-канале нашей радиостанции. Присоединяйтесь к более чем 3000 зрителям. Мы до перерыва тут внимательно исследовали хронометраж того, что происходило в начале марта. Тут Юрий пишет, что в начале марта разница между Москвой и Лондоном была не 2 часа, а 3. Вы, наверное, забыли.
Ну, как бы...
Там часы переводили, да, свойственные этим людям.
Ну, может быть. Может быть, и там уже это вот. Потом, после вот выступления Бориса Джонса, да, через 2 часа выступила Тереза Мэй. И мне как бы все. Для меня мир рухнул. Потому что я сказала, живыми я их больше не увижу.
Что на вас на такие мысли навело?
Ну, извините.
Какое из выступлений Терезы Мэй это было? Напомните нашим слушателям. Я уверен, что не все помнят.
Это сразу же после того, как выступил Борис Джонс, потом вот первая в парламенте, она еще там в таком в пиджачке в цветочек вышла такая вся, там это все, что вот это новичок, что это такой вот газ, все. Ну, извините, мы в советской школе учились, и что такое нервно-паралитические газы знаем хорошо.
Откуда это в школе?
У нас были НВП, начальная военная подготовка.
Виктория, если вам это стало
ясно... Я учился в школе, вы не поверите, но у нас не было там курса дневно-политических
в Лондон,
ядов.
Вам ли это не страшно было?
Страшно. Мне сейчас страшно. Вы думаете, я не боюсь?
И чего хотите добиться там, на месте?
Ну, я не могу, вы знаете, сказать, что я хочу правды. Нет. Я хочу хотя бы их увидеть. Хотя бы их увидеть.
Смотрите, мы говорили о версии вашей с отравлением морепродуктами. Тут слушатели на +7 985 970 45 45 вполне логичные вопросы задают относительно еще 20 человек, которые также стали вот пострадавшими в этой истории. Они тоже там пообедали?
Мне в этой ситуации нравится такая ситуация. Было еще 20 человек. Мы, кроме как нам показали полицейского, который там отравился, ни одного из этих 20 человек...
Так.
Кроме как это сделано заявление, и не 20 человек, а там написано 123 человека, точно, уточняю, 123 человека обратились в медицинское учреждение.
Они свидетели, о программе защиты свидетелей вам известно? Может быть, они столько.
А они все свидетели.
Ну, вероятно.
Но вы думаете, что так легко найти 123 человека и заставить их следовать какой-то определенной легенде?
Это же опять же сказано, что они обратились, но нету ни одного их обращения. Нам просто это говорят. Вот я вам сейчас скажу.
А бумаги нужны?
Ну, естественно.
Следствия.
Нет, мне не нужны материалы следствия. Ну, если они обратились, эти люди, ведь они же не засекретили. Или все засекретили.
Но, вероятно, на этапе следствия вряд ли вам покажут эти бумаги. Я просто, мне интересно, вот какой аспект мне интересен. Мне кажется, что если речь идет там даже о 20 пострадавших, ну, очень сложно найти в Британии 20 пострадавших, условно, 20 человек, которых можно заставить следовать какой-то легенде и молчать. Нет, все это наружу все равно выплеснется.
Так вот именно, кто-то же должен что-то сказать, где-то там...
Так никто же ничего не говорит.
Никто ничего не говорит. Где же тогда
эти 20
пострадавших? Так, значит, их нет...
Все это нелогично.
Ну, почему? Ну, 20 человек, вот говорят, 123 человека еще обратились в это, все, пострадали.
Так кто-нибудь бы уже заявил, что это подстава, и все.
Что? О том, что вот 123 человека?
На нас давят британские власти.
С Сергеем Викторовичем и с Юлей это подстава.
Да, мы же тоже этого не знаем. мы же тоже не знаем, что
ваше
было,
отношение
а было ли...
к заявлению Юлии после того, как нам сообщили о том, что она пришла в себя. Я рада сообщить, что с каждым днем
у меня прибавляется сил. Вот это заявление, это вот было? Это вот, ну, я не знаю. Ну, явно, что это написано канцелярским языком. Да, Юля в совершенстве владеет английским. Я тут как бы ничего сказать не могу. Но так, вы прям так вот, прям как вот, знаете, вот как вот...
После того попыток связаться с Юлей с вашей стороны, вот так вот частным порядком, перезвонив на тот номер телефона,
было,
с которого раздался
было.
Звонок.
Был? Каждый день звонили.
Что
в Британии говорят? Вообще звонили. А он идут гудки, потом выключается. Или сразу говорит, абонент, не абонент.
Сопровождение какое-то со стороны наших спецслужб в этих попытках было, нет?
Какие спецслужбы? Я ни с кем из спецслужб не связывалась. Вы что, ребят, я единственное ходила в Следственный комитет опознавать, вот что это Юля, и действительно им говорит, что это Юля улетела и передавала им запись. Все. С кем я связываюсь, это с нашим Следственным комитетом, потому что возбуждено уголовное дело. По факту, как бы, вот...
То есть никто вам не звонил сверху?
Да никто мне...
Нет, просто смотрите.
Как это мне никто не звонил, ребят? Я же вообще живу в одной квартире с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы что?
Да вы что?
Он вообще мой сосед.
Так вот кто она.
Да, да.
Алина что? Кабаева.
Да.
Слушайте, Виктория, немало...
Потому что вот то, что я слышу везде, так вообще мне, оказывается, Владимир Владимирович Путин пишет мне сценарии.
Да вы что?
Выступлений.
Даже так?
Как же, да, со стороны как бы это вот. Вот. Что мне, вот, понимаете, я говорю, хорошо, со стороны... нашей стороны, мне пишет Владимир Владимирович, со стороны, когда я иду к нашим, наши все говорят, ах, она вот такая, она не отреклась, она это, она британский шпион. Ребят, я вообще всемирный шпион.
Лучше бы вам Маша Захарова писала, у нее лучше получилось. Просто, Виктория, смотрите, немалая доля вопросов наша аудитория, которая задавала вам на сайте еще до начала программы, она касалась вот этой самой вашей возможной аффилированности с российскими органами госбезопасности. Понятное дело, что мы можем только на слово вам поверить, у вас нет...
Почему? Вы можете, проверьте меня, пожалуйста. У меня нету ни, как говорится, я не служила, я не
участвовала, не привлекалась.
Да, то есть я вообще такая...
Удивительно было бы, если бы вы сказали, что все было по-другому.
Понимаете, то хоть приходилось танцевать там в обнаженном виде, а мне даже этого делать не приходится.
Виктория, ну вы довольно такой рассудочно мыслящий человек. Вот вы попадаете рано или поздно в Лондон, вам устраивают встречу с Юлей и Сергеем Викторовичем. Дай бог, чтобы они пошли действительно на поправку. Вы не допускаете ради того, что и вы перестаете выходить на связь со своими близкими?
Допускаю.
Потому
что... Допускаю. Я все допускаю. Я не могу сказать ничего. Вы понимаете, я неделю ни с кем не общалась. Ни с одной радиостанцией, ни с кем. То есть с BBC была договоренность, когда я буду готова, и если я пойму, что мне это надо, и им это не навредит, тогда я дам интервью. Но если я понимаю, что я не готова, и это им навредит, и навредит прежде всего моей семье, тогда я никуда не пойду и не буду кричать и не буду выступать. Вот. Я неделю не общалась ни с кем. В окна лезли, в двери лезли, это все как положено. Прессинг был со стороны. Это, вот. Везде, и в социальных сетях, и везде. Все меня хотели. Спасибо, еще раз говорю, спасибо моим друзьям и всем моим знакомым. Никто не сдал мой телефон. Молодцы, ребята, все держались.
Да я думаю, не так сложно уже сейчас найти ваш телефон сотрудникам СМИ. Кстати, по поводу СМИ. Да. Виктория, чем можно объяснить ваше вот это стремительное появление в информационном пространстве? Вы сейчас жалуетесь, что все к вам неделю вас домогались в хорошем смысле. Но вы, я так понимаю, тоже особенно до последних дней никому не отказывали, раздавали интервью различных ток-шоу появлялись. Вот вам это зачем? Цель вмешательства вашего в эту коллизию? Правда хотите?
Ну, сейчас скажу, как все началось. То есть началось все, да, ну, может быть. И когда вот опять началось, что вот, ну, скажем так, что вот когда читаешь, да, поливают грязью всех подряд, все там, и Сергея Викторовича там, и Юлю уже там приплетали, как, там она уже тут и какие-то сведения возила, и что только не делала, все. Становилось все страшнее и страшнее, и вот в один из прекрасных дней, ну, в общем-то, это, да, вот когда ребята вышли на меня, да, там это все, вот, у нас была с ними договоренность. Они, одно из условий, которое я ставила, ну, я не хочу его просто говорить, они его выполнили. Тяжелое, да, тяжелое, нашли, сделали. И тогда я, как человек порядочный, сказала, хорошо, я приеду тогда к вам на передачу. При этом мой муж сказал, если что, ты сразу разворачиваешься и уходишь. Mm-hmm. Вот, он был против моей этой поездки. Все. Я говорю, я не могу сказать, сказать прямо, зачем. Но вот интуитивно, на интуитивном уровне я сказала, мне это надо. И я поехала, я сразу приехала на Первый канал, мы записались. Тут же я пошла, так как я обещала BBC, тут же я приехала к ним в студию, тут же с ними записала. То есть я все делала честно по отношению к ним. И когда мы записали вот эту программу и записали разговор вот на BBC, вдруг сразу, опа, Юля идет на поправку.
Степан Викеев, кто это?
А я откуда знаю?
Это не тот человек, а которого называют знаю? Человеком, испытывавшим
чувства?
А
я откуда знаю?
Ага. Ну, то есть, вы единственный из родственников, который появился в публичном поле. Один из тех людей, который назвал себя человеком близким Юле.
Да, но при этом она говорила, да, я живу с молодым человеком, но как его зовут, мы не знаем. Не знает никто.
Удивительная наследственная страсть к, не знаю, сокрытию каких-то, по-моему, очевидных вещей, которые должны
знаю,
знать родственники. Нет, мы не осуждаем.
Нет,
но тем не менее.
Вы знаете, с кем дружит ваш двоюродный брат или там двоюродная сестра? Вы с ними очень часто общаетесь?
Понятия не имею. Ну, просто если вы говорите, что вы...
Я же опять же вам говорю, мы были близки? В нормальных отношениях. Мы не были там, понимаете, мы не целовались ни в засос, грубо говоря, понимаете. Мы не созванивались каждый вечер и не были с ней большими подругами. Она знала прекрасно. Угу. Есть проблемы, позвони, тебе помогут. Нет проблем, не звони, тебе помогут. Что она взяла собаку из приюта, я знала. Что она поменяла квартиру, родительскую квартиру продала, купила маленькую квартиру, меньшую квартиру, купила себе машину. Это я знала. Как к этому отношусь я, она
казалось
тоже
бы,
знала.
Логично знать, как зовут молодого человека. Юрий.
Она не говорила, как его зовут. Я первым делом, когда она рассказала бабушке, там, что вот у меня есть молодой человек в 16-м году, что вот мы живем у нас все прекрасно и замечательно. Вот. И потом, когда они уехали, Саша, я говорю, ну, Саша сказал, вот девушка зовут так-то, вот фотографии, все. Я говорю, Юля, показала фотографию? Нет. Сказала, как его зовут? Нет. Я говорю, ну и все, значит, нет никого. Просто это для вас, для вашего успокоения.
Информация о том, что по возвращении Юля должна узаконить свои отношения с этим человеком. Откуда
сейчас
об
еще
этом
говорю.
Известно?
Значит, еще говорю. Когда умер Саша, это было в 17-м году, вот, то есть 17 или 18 июля, точно вот не знаю, но мы с Юлей созвонились, что как, чего, нужна помощь, не нужна, все. Но 24 июля, это день моего рождения, день рождения бабушки, вот, Юля забирала прах из Петербурга, Сашин, вот. Вот. И я позвонила, говорю, Юль, ты понимаешь, что ты осталась одна отца? Я со своими детьми, это я со своими детьми, моя сестра со своими детьми, это моя сестра со своими детьми. Но это не родные внуки. А папа очень хочет, твой папа очень хочет внуков. Она, да, я понимаю, все, вот у нас все хорошо с моим молодым человеком. Опять она имени его не называет, она просто говорит, с моим молодым человеком у нас все хорошо. Вот я собираюсь продать эту квартиру. То есть мы хотим, продать эту квартиру и снять больше. Я говорю, что вы хотите сделать? Она разговор увела. Вот, я собираюсь за него замуж, да, по детях я тоже подумаю, там, все, вот. Вот ее слова. То есть за что купила, за то продала. Как его зовут, она мне не сказала. Она сказала, мой молодой человек.
Вы упомянули о Саше, о сыне Сергея, понимаю, да. Ну вот я прочитал, за 5 лет Сергей потерял 3 членов своей семьи. Горе, безусловно. Возможно, это и совпадение, конечно, но вокруг вот всей этой истории, понятное дело, начинаются спекуляции на тему того, что некоторые из этих трагедий могут быть не случайны. Ну, в частности.
Это смешно, ребята.
Почему смешно-то, я не понимаю. Острая печёночная недостаточность. Совершенно на ровном месте. Или не на ровном?
Да не на ровном месте.
Были проблемы.
Болел. Конечно, он болел. За 2 года до того, как он прилетел сюда, в Питер, у него уже был приступ там, в Солсбери. Он лежал в больнице с приступом. И 2 года он был на таблетках. Он прилетел, Юля еще сказала. Я говорю, Юль, что хоть случилось-то, расскажи. Угу. Когда он прилетел, он с самолета сошел, у него уже был желтый цвет. Он был желтушный. И она говорит, мы ему еще отговаривали его, Саш, не едь туда, в Питер, давай тут час полечимся, все. Нет, я обещал, я там это все. И плохо ему стало уже у него уже было, у него были проблемы. Вот. И не значит, что он прилетел в Россию, и тут же выйдя с самолета, его там новичком в лицо плеснули.
Давайте от фигуры Юли и ее окружения, от фигуры Александра к самому Сергею Викторовичу. Он поддерживал контакты со своими бывшими сослуживцами и, может быть, получал от них какие-то сообщения? Вам об этом, во всяком случае, было что-то известно?
Какие сообщения вы имеете в виду? Разведданные? А, ну он же собирал, да, я же забыла, что он до этого собирал.
Дружеские какие-то.
За все, что угодно. Рыбалка.
Рыбалка. Нет, ну к нему приезжали в гости, приезжали, были, ну, как бы, понимаете, тоже профессия накладывает свой отпечаток. Их не так их много и осталось. Многие уже как бы иных лучше нет, а те далече. То есть, ну, с кем общался? Общался по телефону, да, я знаю, что он общался. Вот. Но чтобы приезжали туда, ну, приезжали друзья-то к нему приезжали друзья. Только родственников к нему не пускали почему-то.
Это были друзья именно из прошлой жизни?
Из прошлой, нет. Новых нет, из прошлой.
А ваш последний звонок, еще раз, когда с ним состоялся, о чем?
За неделю до трагедии.
Это какая-то семейная история была, да?
Ну, он просто позвонил, он каждые две недели отзвонился. Он позвонил, чтобы там, ну, как здоровье, как что, вот скоро праздники, позвоню 8 марта, все.
Перспективы предстоящей свадьбы Юли вы не обсуждали?
Нет,
со своим делом?
Нет.
Ну, тем более, не знаем, как зовут молодого человека. Ну, как тут, какие там перспективы?
Ну, да, там бы и познакомились, да, когда это вот.
Племянница Сергея Скрипаля, Виктория, в гостях в прямом эфире в неплановом выпуске программы «Разбор полета». Что там с британской визой? Вы, говорят, обращались прямо к Терезе Мэй за содействием.
Ты обращалась?
Из канцелярии премьер-министра с Даунинг-стрит 9 ответили?
Да вы что? Ну, что вы? Кто же до меня снизойдет?
Слушайте, вы важный свидетель. Ну, не свидетель, но тем не менее.
Значит, они не хотят меня там видеть. Вы... в очередной раз буду подавать на визу.
А вы напомните, в первый раз вам визе отказали?
В первый раз мне отказали в визе. Первое, что было написано в отказе, что Юля якобы сказала, что она не совсем готова со мной встретиться. Именно так и написано, что ну, не совсем желает меня видеть. Второе. Сергей Викторович не в состоянии сейчас выразить свое мнение. Третье. На тот момент времени типа вы безработная. Четвертое. Я не успела предоставить им выписку со счета. То есть у вас нету денег. И пятый пункт, который был, так скажем, такой, что вы дату поставили, когда вы туда хотите прилететь, но не поставили дату возврата. Хотя в самом же там же, в том же посольстве, мы когда посольские работники заполняли, они говорят, ну как мы можем поставить дату возврата, а если им там плохо, и за ними надо будет ухаживать, и вы там захотите остаться. То есть вот.
Ну, насколько я знаю, посольство и консульство иностранных государств, как правило, обычно, они не объясняют причины отказа. Вы по какой-то особой процедуре оформляли визу?
Нет. Ну, я прям в консульстве оформляла просто визу, и они мне прислали...
То есть, они вам прислали отказ на бумаге?
Да, могу показать.
Я думаю, просто это такая довольно удивительная история. Те, кому отказывали в визах, там, в штатовской, в британской, напишите на плюс 7985-970-45-45, давали ли вам когда-нибудь письменное обоснование, почему вам отказали?
Вот. Обсуждался ли в семье?
Ну, самое главное, что там никем не подписано. Написано
обсуждалась ли история 202? Александра Литвиненко, вообще известно вам это имя?
Ну, теперь известно, да. А зачем мне его обсуждать было до этого?
Ну, знаете ли, все-таки вы же знали, что дядя Сережа работает непростым человеком. Работал непростым
человеком. И что?
Ну, а дядя Саша до этого, в общем, так скажем, плохо закончил. Тоже в Лондоне. Ну, вернее, не в Лондоне, тоже в Британии.
И что? И Березовский там плохо закончил.
Там что-то вообще гибло не делают.
Да.
В последнее время.
Ну, погода, наверное, знаете, все равно депрессия.
Там гораздо лучше и солнечное. Я вот
не знаю. Ну, видите, туманный Альбион видно, туманом за это.
Почему вы активно говорите именно о Юлии Скрипаль? Вы родственные, вот такие теплые чувства к Сергею Викторовичу Скрипалю испытываете?
Естественно, очень даже большие.
И стремитесь узнать не только о состоянии Юлии.
Естественно. Ну, видите, с Юлей все намного, скажем так, проще. Юля – российское гражданство.
Как мы выяснили, Сергей Викторович
у Сергея Викторовича двойное гражданство.
Мы же находимся в России.
Вот. Поэтому, когда мы сейчас вот это все обсуждаем, то первым делом мы поняли, что Юля это полностью, да, российская гражданка. И ее, как бы, вот в данной ситуации, ну, скажем, с юридической точки зрения, легче оттуда вытащить, чем его. Потому что он первое, для всех, вот даже для ваших товарищей, кто пишет, да, я все прекрасно понимаю, он шпион.
Тут их столько.
Он шпион. Вот, он предатель, вот, Второе, у него двойное гражданство. И Великобритания имеет такие же права, как и Россия. Правильно? Мы не будем нарушать международное право. Вот поэтому, почему Юля, встал вопрос о Юле. Потому что юридически Юлю достать оттуда быстрее. И сейчас нарушаются ее конституционные права.
В интервью Интерфаксу вы говорили, что неплохо было бы Юлию забрать в Россию, или это не интервью Интерфаксу было, но тем не менее вас цитировал, да. Здесь вы, мол, готовы ей оказывать медицинскую помощь, учитывая, что с последствия таких отравлений. А вы уверены, что справитесь с этим лучше британских медиков, и вообще, по-вашему, Юлии сюда безопасно возвращаться?
Вы знаете, вот у меня, кстати, тот же Интерфакс не написал, когда они у меня спрашивали, а как вы считаете, самое безопасное место для них где? Я сказала, на Луне.
Ну, там не очень комфортно.
Ну, я понимаю, но вот в наших с вами условиях сейчас им безопасней там. А кто сказал, что безопасней в Америке? Кто сказал, что Америка самая безопасная страна в мире? Вот скажите мне, пожалуйста.
Ну, слушайте, она большая, там легко затеряться. Я думаю, что из-за этого, конечно.
Там стреляют каждую неделю. Даже в школах стреляют. Они порядок не могут навести.
Знали бы вы, что у нас тут делается в окрестностях. Я думаю, вы, живя в Ярославле, прекрасно понимаете, где живете.
Ну, так не стреляют пока массово, не успевают. Я, понимаете, я не говорю, что ей будет там лучше в России. Понимаете? Ну, там лучше в России, лучше в Великобритании где-то. Я не знаю. А почему не в Испании? Юля любит эту страну. Она там провела свою молодость, скажем так. Вот, отрочество, когда была. Она там была с 4 класса по 9. Почему не в Испании? Это ее любимая страна. Это второй ее рабочий язык, испанский. Она его знает. Почему не в Испании? Почему в Америке-то? В Америку она никогда не стремилась. Ни она, ни Сергей Викторович. Почему в Америке-то?
С вашей обывательской точки зрения, если мы берем за основу версию вот эту официальное об отравлении боевой химии, кто за этим стоит? Просто предположение ваше, Виктория Скрипаль, которая не претендует на официальную версию. Вот вы, наблюдая за этой ситуацией, какие выводы сделали?
Я сразу говорю, что ни одна и ни вторая страна. Ищите того, кому выгодно.
Так кому же может быть выгодно?
Не знаю, не скажу. Пока я не скажу, потому что меня туда опять не пустят.
То есть вы знаете чего-то, чего мы не знаем?
Я предполагаю.
Но вы не готовы поделиться этим предположением?
Нет, со своими предположениями пока нет.
Ох. Сергей Викторович, значит, жил жизнью пенсионера в Солсбери, а о том, что в Солсбери живет тот самый Пабло Миллер, которого называли вербовщиком из МИ-6, вам ничего не известно?
Вы знаете, нет, ничего не известно. Вы знаете, мне очень нравится, знаете, когда говорят, вот он там, вот он его вербовал. Вы считаете, что если мы предполагаем, да, что он вербовщик, мы с вами простые люди, допустим, да, мы шпионы. Мы фотографию своего вербовщика будем хранить в семейном альбоме, и потом нам ее будут предъявлять, что это вот этот и человек и есть вербовщик.
Знаете, если вербовку позволят купить дом за 340 тысяч фунтов в неплохом пригороде, неплохого городка, почему бы не хранить в семейном альбоме?
Во-первых, я еще раз говорю, что дом стоит 210 фунтов.
Там уже не важно. Для большинства россиян, я вас уверяю.
Да. Вот. И второй момент, что эти деньги выделяло правительство Великобритании на покупку дома и квартиры. На покупку дома и машины.
Для пенсионера союзного значения.
Ну, так как он был обменен. То есть тут немножко все, понимаете, все другое. Вот.
Смотрите.
Нам, как говорится, нам смертным этого не понять.
Виктория, вам отказывают в визе очередной раз. Вот теоретически вы сейчас подаете или вы уже подали? Угу. Подали или подаете?
ВООН писать буду.
ВООН писать будете?
Буду писать ВООН.
На имя самого Антонио Гутерреша?
Да.
Ну, собственно, дальнейшие действия после ООН каковы? Мы видим, что там Ники Хелли припирается с Василием Небензи. То есть консенсуса там не получается.
Мне там еще целуются в щечку, кстати.
Да. Поеду в Америку смотреть на эту безопасную страну. Еще хочу, съездить. Вот хочу в Америку съездить, посмотреть, что там безопасно.
Искать будете? Это сложно.
Там же говорят, был они там. Изменят имена и, возможно, внешность. Так что...
Буду искать.
Удачи вам в этих поисках.
Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля и двоюродная сестра его дочери Юлия, была гостем программы «Разбор полета» и ее внепланового выпуска. Спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели нас и слушали. Все это можно пересмотреть и переслушать еще раз, если есть такое желание, перечитать на сайте «Эхо Москвы». Станислав Крючков провел эту передачу, он напротив меня. Ну, а я, Андрей Жов, прощаюсь с вами до понедельника.
До свидания.
Разбор полета.